Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады вновь приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Мы поздравляем вас с праздником Пятидесятницы и с Днем Святого Духа. Сегодня в нашей программе.
Искусствовед Людмила Оленич расскажет об иконе Святой Троицы. На территории Знаменского собора состоялся международный открытый пасхальный фестиваль-конкурс «Хоровое Вече Сибири». В Кемерове в День защиты детей прошел второй ежегодный шахматный турнир среди воспитанников детских домов и воскресных школ. О жизни православных монахинь во второй части сюжета о женском монастыре города Ленинск-Кузнецкий.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об иконе Троицы, поскольку это связано с приближающимся праздником Троицы. Надо сказать, что это центральный сюжет и в византийском, и русском иконописании. Сущность этого сюжета одна и та же, она соединяет самые главные для христианства смыслы Ветхого Завета и новозаветные смыслы, которые прообразовывались в ветхозаветных текстах и в пророческих текстах тоже. Та икона, возле которой мы сейчас стоим и внимательно рассматриваем, относится уже ко второй половине XIX века. Она написана замечательными мастерами, имен которых, к сожалению, мы не знаем, поскольку иконы, как правило, не подписывались. И она восходит, вот именно тот сюжет, который мы видим, именно к старинным традициям, даже до рублевским еще традициям. И когда мы видим вот такое количество персонажей, их 5 сейчас в этом сюжете, то обычно мы называем это не просто Троица, а гостеприимство Авраама, поскольку мы видим здесь прислуживающих за этой необычной сакральной трапезой Авраама и Сару, и это сразу возводит нас именно к сюжету из книги Бытия, первой книги Ветхого Завета, о том, как Авраам, патриарх, ушедший из города Ур для того, чтобы не смешиваться с язычниками и не подчиняться их культуре, ушел в пустыню вместе со стадами, со слугами многочисленными, со своим племянником Лотом. И вот однажды возле своего шатра очень древний уже старец Авраам увидел путников, в которых он узнал Бога. И, конечно же, он пригласил и свою 90-летнюю Сару для того, чтобы вместе угощать этих путников и по ходу дела задавать вопросы, куда же идут эти путники. А идут они наказать Содом и Гоморру, погрязшие в страшных прегрешениях города, на месте которых теперь существует Мертвое море, где нельзя до сих пор даже купаться христианам. И во время этого вопроса Авраам узнает, что эти города будут наказаны, а в одном из них, в Содоме, живет его племянник Лот вместе с семьей. И, конечно, Авраама очень волнует судьба его благочестивого племянника. И он спрашивает, а если есть праведники, будут ли они спасены? И получает ответ, что да, праведники спасутся. Еще Авраам и Сара получают очень важное известие от этих путников, которые говорят, что у них родится сын. В XI веке величайший и первый из русских богословов, митрополит Иларион, в «Слове о законе и благодати» задает вопрос, почему Троица так важна для христиан, и что в Троице для нас первостепенно важно. В первую очередь он говорит о том, что Троица важна, потому что Бог является перед человеком впервые в числе 3, прообразуя будущую Троицу, 3 ипостаси Божества, которые известны христианам – Бога Творца, Бога Сына и Бога Духа Святаго. Над правым ангелом всегда возвышаются палаты – это символ дома строительства Бога Отца. Над центральным ангелом возвышается дуб маврийский – это древо жизни, которое символизирует и распятие Христово, и сам его подвиг, то есть Бога Сына. Ну и, наконец, левый ангел, над ним всегда изображаются горки, это символ горнего восхождения и, стало быть, символ Духа Святаго. Помимо этих символов, здесь очень важны те предметы, которые расположены на престоле или на столе, за которым помещаются путники. Это евхаристические символы. Не всегда в Троице они так подробно изображаются, но здесь, в данном случае, художник очень внимательно предлагает, изображает их и предлагает нашему вниманию. В центре как мы видим, чаша или потир в христианстве – это символ страдания и искупления. Именно из такой чаши и причащаются люди, приходящие в православный храм. Дальше мы видим копье – это тот предмет, которым готовится проскомидия. Дальше мы видим лжицы или ложечки, которыми также причащаются в храме православные люди. Видим мы и хлебы, которые тоже являются частью причастия. Ну и, наконец, плоды. Вот здесь изображены яблочки, символическое назначение которых, оно может быть и не сразу всем понятно, но тем не менее это легко разъясняется. Яблоко, именно в христианской иконописной традиции, это тоже плод искупления. И вот здесь именно эта сторона сюжета и подчеркивается, искупительная, евхаристическая сторона Троицы. Сама же эта икона крупная по своим размерам, безусловно, предназначена для местного ряда иконостаса. Она располагалась, скорее всего, как мы думаем, где-то возле царских врат или дьяконских врат, которые ведут в алтарь. Поздравляю вас с наступающим великим праздником Троицы и говорю до новых встреч!
Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет с нами, и тех, кто будет потом.
Сегодня шахматы – это не только игра королей. Все большую популярность они приобретают у подрастающего поколения. Второй год подряд в День защиты детей совместными силами областной шахматной федерации и молодежного отдела Кемеровской епархии проводится первенство по шахматам среди команд воспитанников детских домов и воскресных школ.
Сейчас мы с вами отслужим молебен на начало, на благословение этого турнира, чтобы Господь укрепил и помог всех организаторов и участников этому благому делу, чтобы с помощью Божией мы помогали бы друг другу развивать нашу родную страну, родную культуру и традиции нашего общества. Молимся всемогие владыка, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ангела Твоего хранителя представи, делу сему благоуветливи, Господи, и еже воспитите вся препятствия видимых и невидимых врагов, поспешество же во всем ко благополучному совершению делающим сотворите, молимся. Приблаги и спаси, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Твои победы православным христианам на сопротивные даруй, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое.
Предварительно в 6 городах проводились отборочные соревнования, по 2 лучшие школы приехали сюда в главный наш собор, чтобы выявить победителя. Я знаю, что во многих учреждениях проводился отбор, и сюда приехали сильнейшие ребята. Причем по коллекционному составу они очень разнородные. Есть ребята, которые занимаются в воскресных школах, они занимаются в домах творчества, у них разряды, играют очень хорошо на уровне победителей областных соревнований. Но больше половины команд приехали сюда, не имея ни одного разрядника. Они любители в чистом виде. И для них такой турнир может быть первый в жизни. Или, по крайней мере, это что-то новое, что они могут посмотреть.
Как признаются организаторы, целью соревнований была популяризация среди молодежи этого интеллектуального вида спорта. Те дети, кто хотел, но не имел возможности посоревноваться с себе равными, смогли осуществить это на турнире.
Со стороны молодежного отдела епархии нам показалась эта идея хорошей, потому что шахматы – дело доброе, развивает ум человека, учит принимать решения. И действительно, как любой спорт, ну, человек приобретает способность преодолевать трудности, мирным способом решать проблемы. Это для верующего человека всегда важно.
К слову сказать, юные участники играли по-взрослому. 4-часовой турнир не только не выбил их из колеи, но и доставил массу удовольствия.
В шахматы я играю, ну, для развития своей логики, для участия в разных соревнованиях. Ну, победа не главное. Если ты уже приехал на соревнования, значит, уже победитель.
Если проигрываешь, маленечко огорчаешься, но главное не победа, а участие.
Без призов и поощрительных подарков все же не ушел никто. Организаторы и участники не оставляют надежды, что проведение подобного мероприятия в первый день лета станет доброй традицией, а ряды юных шахматистов будут пополняться из года в год.
Но, тем не менее, люди не воцерковленные в основном. И, конечно, нам трудно. Мы не знаем еще вообще, как оно должно быть-то. Вот как оно на фоне, если жили веками так, и так и живут. Вот. И слава Богу, что сейчас есть доступ даже вот на ту же Святую Гору Афон. И монахи, мужчины, они могут приехать, посмотреть и привезти в Россию. Потому что у нас мало что осталось. У нас оставалось там 2-3 монастыря по всей стране, которые не прекращали своего существования. А нам начинать сначала, конечно, всяко мотает в разные стороны. То туда, то сюда.
История Свято-Серафима Покровского женского монастыря в городе Ленинск-Кузнецке – это часть истории русской церкви и часть общей истории нашей страны. И здесь тоже помнят о гонениях, расстрелах, мучениках за веру.
сначала был Покровский храм в городе. Он стоял, ну вот, 2 года назад мы отмечали 150 лет со дня основания храма. То есть старинный, для Кузбасса это старинный храм был, деревянный. Он вот недалеко на улице Апрельской, там стоит часовенка, на том месте был храм. Потом его в 61-м году его закрыли, разобрали на дрова, разобрали на бревна, увезли, сделали из них там, по-моему, аэропорт, и он потом сгорел. Вот. А место там святое. Там похоронены священники, служащие, церковные старосты и директор воскресной школы. Так вот по... Ну, могил не видно. Там прям, ну, дети бегают, там игровая, сейчас, слава Богу, площадка. Прям по этим получается могила. Место святое очень. И вот в 87-м году назначили священника молодого тогда, отца Сергия Плаксина, чтобы строить храм, потому что 25 лет в городе храма не было никакого. И они выкупили здесь домик, вот прямо на месте, где сейчас мы с вами находимся, этот, вот здесь был этот домик.
Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!